Вячеслав Гот. «Если бы ты знал». Читает Лилия Мансурова. Пролог. Тот самый день, когда все изменилось. Есть звуки, которые навсегда врезаются в память. Ни грохот, ни крик, а тишина. Та самая, что наступает после. Гулкая, тягучая, как смола. Она затекает в уши, в виски, в каждую клетку, пока ты не понимаешь. Эта тишина не снаружи. Она теперь внутри тебя. Я стояла на краю, в буквальном смысле этого слова. Асфальт под ногами был холодным, даже сквозь подошву кроссовок, хотя всего час назад палило солнце. Сейчас его словно и не было. Мир сузился до размеров этого двора, до белой линии разметки, до разбитого стекла, которое искрилось под фонарем, как чьи-то рассыпанные слезы. Я не чувствовала ничего. Ни страха, ни боли, ни даже холода. Только странную, леденящую пустоту в груди. Как будто кто-то взял и аккуратно вынул оттуда все, что делало меня мной. Смех, надежды, злость на маму за утренние нотации, досаду на несделанные домашние задания по литературе. Все. Осталась только оболочка. И этот звук. Нет, не звук. Его отсутствие. Потом начались крики. Приехали машины с мигающими синими глазами. Кто-то накинул мне на плечи одеяло, от которого пахло больницей. Ко мне подходили, что-то спрашивали. Их губы двигались, но я слышала только то самое внутреннее молчание. Оно было громче всего. Я посмотрела на свои руки. Они были чистые. Совершенно чистые. И это было самым ужасным. Потому что где-то там, за спиной, мир был перепачкан валой, а мои руки нет. Тогда я дала себе обещание. Всего одно. Никто его не услышал, потому что я произнесла его мысленно, в такт стуку собственного слишком громкого сердца. Я никогда никому не позволю подойти так близко. Никогда. Это было моей новой правдой, моим законом, единственным, что у меня осталось. Я и подумать не могла, что есть кое-кто, кто знает, как звучит та тишина, кто чувствует ее запах, кто различает ее оттенки в глазах случайного прохожего, и что однажды в новой школе, в новой жизни, которая должна была стать побегом, я встречу его взгляд. Взгляд человека, который знает, который видит не чистые руки, а тот самый день. День, когда все изменилось. И который, кажется, готов разбить мое молчание вдребезги. Глава первая. Первый день в новой реальности. Новая реальность пахла свежей краской и чужим стрессом. Аромат был густой, липкий, витал в воздухе коридора лицея номер 3 имени какого-то забытого академика, смешиваясь с запахом дешевого парфюма, школьной столовой и пыли на давно немытых батареях. Я вдохнула этот коктейль, сжав ремень рюкзака так, что костяшки пальцев побелели. Здесь все было другим. И это была единственная цель. «Начиная с чистого листа», — сказала мама утром, избегая моего взгляда. Ее пальцы нервно перебирали ручку сумки. Мы стояли на пороге нашей новой съемной двушки на окраине города, еще пахнущей хлоркой и одиночеством. «Просто будь обычной. Никаких лишних разговоров. Учись, возвращайся домой». Обычной. Как будто это было что-то, что можно надеть, как этот новый безликий серый свитер, купленный в гипермаркете. Как будто прошлое – это просто грязь на подошве, которую можно стереть о коврик. Я толкнула тяжелую дверь с матовым стеклом, и волна звука накрыла меня с головой. Здесь не было той давящей музейной тишины моей старой гимназии. Здесь грохотало. Смех, перекрикивание, скрип кроссовок по линолеуму, хлопанье металлических дверок шкафчиков. Движение было хаотичным, почти агрессивным. Я прижалась к стене, давая потоку из косух, рваных джинсов и ярких рюкзаков обтекать меня, как камень. Я была этим камнем. Невидимым, немым, чужим. Мой взгляд скользнул по лицам. Никаких знакомых черт. Только чужие глаза. Быстрые, оценивающие, скользящие по мне и тут же отскакивающие. Ничего интересного. Отлично. Именно так, как надо. Кабинет директора оказался островком наигранного спокойствия. Запах старой бумаги и лакового дерева. Директор, сухопарый мужчина с усталыми глазами за очками, пробежался взглядом по моим документам. Взгляд задержался на справке о переводе, на причине, по семейным обстоятельствам. Он не спросил, просто кивнул. «Кириллова Алиса, так? Принята в 10-й Б, социально-экономический профиль. Классный руководитель, Маргарита Витальевна. Постарайтесь влиться в коллектив, у нас хорошая школа». Его голос был ровным, отработанным, как текст на табличке «Добро пожаловать». Он протянул мне ключ от шкафчика и бумажку с расписанием. Мои новые координаты в этой вселенной. Я взяла их, произнеся беззвучное спасибо. Голос не дрогнул. Он звучал плоским, чужим даже для меня самой. Маргарита Витальевна, женщина с добрым, но озабоченным лицом и вечным пятном мела на блузке, встретила меня у кабинета 304. Ее взгляд был мягче. В нем мелькнуло что-то похожее на жалость. Это было хуже, чем равнодушие директора. «Не волнуйся, Алиса», — сказала она, приоткрывая дверь в гулкий ад. «Ребята у нас хорошие. Познакомишься». «Саша!» — она обратилась к высокой девушке с аккуратным хвостом у первой парты. «Это Алиса, новенькая. Поможешь ей сориентироваться, пожалуйста?» Саша улыбнулась. Улыбка была яркой, безупречной, как из рекламы зубной пасты. «Конечно, Маргарита Витальевна! Привет, Алиса, проходи!» Меня провели к свободной парте у окна в конце ряда. Идеальное место. Можно видеть всех, оставаясь на периферии. Я опустила рюкзак, чувствуя на себе десятки взглядов. Быстрых, любопытных. Они сканировали мой вид. Прикидывали стоимость кроссовок, крутость рюкзака. Я видела, как шепчутся несколько девушек в третьем ряду. Одна из них кивнула в мою сторону. Я опустила глаза в учебник, который лежал на столе предыдущего ученика. На полях кто-то вывел чернильной ручкой. Скорее бы это все закончилось. Я мысленно подписалась под каждым словом. Урок истории стал фоном, белым шумом. Голос учительницы, монотонный как стук капель, рассказывал о причинах Первой мировой войны. Я смотрела в окно. Небо было серым, бетоном, того же оттенка, что и стены школы. Таким же должно было быть и мое сознание. Серым, плоским, без выступов и впадин, за которые могло бы зацепиться чужое внимание. На перемене Саша, моя наставница, подошла с группой подруг. Они были похожи на стайку ярких, шумных птиц.
«Так ты из Питера? Круто! А почему перевелась? Семейные обстоятельства? Это как? Родители развелись?»
Сыпались вопросы. Их глаза блестели неподдельным, ненасытным любопытством. «Да», — ответила я на первый вопрос. На остальные — лишь легкое движение плеч, полуулыбка, которая ничего не означала.
«Серая мышка»,
— прочитал я через минуту в их взглядах. Интерес угас. Они заговорили о предстоящей вечеринке у кого-то на даче, о новом тренде в ТикТоке. Я стала невидимкой. Часть интерьера. Миссия выполнена. Я думала, что так будет всегда. Что я смогу пронести этот щит из тишины и безразличия через весь год, через всю оставшуюся жизнь, если потребуется. Я ошиблась. Все изменилось после четвертого урока. Нужно было найти кабинет химии, который, согласно схеме, находился в старом крыле. Я свернула не в ту дверь и оказалась в почти безлюдном коридоре, ведущем к спортзалу. Здесь было тише, пахло потом и старым деревом. Я уже хотела развернуться, как вдруг услышала голоса из-за угла. Грубые, насмешливые.
«Ну что, гений, опять все сам? Давай, делись домашкой, а то мало ли».
Я замерла, прижавшись к холодным кафельным стенам. Не хотела быть свидетельницей, не хотела вовлекаться. Но ноги не слушались.
Из-за угла вышли трое. Двое, по виду старшеклассники, с вызывающими позами и хищными ухмылками, буквально зажимали третьего у шкафчиков. Тот, кого прижали, стоял ко мне спиной. Я видела только его сгорбленные плечи в темной потрепанной куртке и сжатые в кулаки руки с белыми костяшками. «Я сказал, отстаньте!» – прозвучал голос. Низкий, сдавленный, но с каким-то странным металлическим отзвуком внутри. В нем не было страха. Была ярость. Голая, сдерживаемая силой воли.
«Ой, как он нам сказал!» – передразнил один из нападавших, и его приятель грубо толкнул парня в куртке плечом.
Мое сердце вдруг забилось с такой силой, что стало трудно дышать. Не от страха за него, от этого звука, от этой сцены. Она была другим кривым зеркалом, в котором вдруг отразилось что-то, о чем я пыталась не думать. Тот же самый запах агрессии, та же беспомощность. Только роли, роли были иными. Я должна была уйти. Просто развернуться и уйти. Это не мое дело. Мой закон – не подпускать близко, не ввязываться. Но в тот момент парень в куртке резко рванулся, вырвался из кольца и развернулся. И наши взгляды встретились. Время споткнулось. У него были глаза цвета грозового неба. Темно-серые, почти стальные, с едва уловимыми всполохами синевы где-то в глубине. Но дело было не в цвете. Дело было в том, что в них было. В них не было ни капли смущения от того, что его застали в такой ситуации. Ни просьба о помощи. В них было что-то настолько знакомое, что у меня внутри все сжалось в ледяной ком. Это была ярость, да, но под ней тот самый леденящий лед. Та самая пустота, которую я видела в зеркале все эти недели. Пустота после того самого дня. Он смотрел на меня не как на случайную свидетельницу. Он смотрел, будто узнавал. Будто видел не просто новенькую девочку у стены, а что-то еще. Что-то, что было спрятано у меня внутри. Один из парней, заметив меня, фыркнул.
«Эй, смотри, у гения появилась группа поддержки. Невеста, что ли?»
Парень с глазами грозы даже не посмотрел на обидчика. Он не отрывал взгляда от меня. И в этом взгляде было что-то невыносимое. Знание. Слишком глубокое знание. Потом его губы, тонкие, сжатые в жесткую нить, дрогнули. Не в улыбке, ни в коем случае. Это было что-то другое. Горькое, искривленное понимание. «Видишь?» – тихо, но отчетливо сказал он, и, казалось, он обращался не к ним, а ко мне.
«Ничего не меняется. Крысы всегда сбиваются в стаи».
Его голос, тот самый с металлическим дном, прорезал воздух, и двое, кажется, на секунду опешили от такой прямой презрительной ярости. Он использовал эту секунду. Резко дернул плечом, оттолкнул того, что стоял ближе, и шагнул вперед, направляясь ко мне. Он шел, не сводя с меня глаз. Я не могла пошевелиться, пригвожденная к месту этим взглядом. Он прошел мимо так близко, что я почувствовала запах. Не парфюма, а просто чистого хлопка, осеннего ветра и чего-то еще. Чего-то холодного и горького, как пепел.
«И не мечтай», – прошептал он, проходя мимо. Слова были едва слышны, но я их уловила. Они упали прямо в ту тишину, что жила во мне. Здесь не спрятаться, особенно от себя самой. И он ушел, оставив меня стоять в пустом коридоре под недоуменными, а потом злыми взглядами его обидчиков. Его слова висели в воздухе, как ядовитый газ. Я обернулась и посмотрела ему вслед. Он шел, не оглядываясь. Его фигура растворялась в полумраке дальнего конца коридора. Но ощущение от того взгляда не проходило. Оно жгло, как клеймо. Он знал. Не факты, не историю. Он знал это. Ту самую пустоту. То самое молчание после падения. Мой первый день в новой реальности только что треснул по швам. Чистый лист, на который я так рассчитывала, оказался исписан чужим, угадывающим почерком. И самым ужасным было не то, что этот парень с опасной репутацией видел меня в унизительной ситуации. Самым ужасным было то, что, глядя в его глаза грозового неба,
я с абсолютной леденящей душу ясностью поняла. Он видел не новенькую Алису из 10 Б. Он видел ту, что стоит на краю, в тот самый день, когда все изменилось. И теперь, что бы я ни делала, куда бы ни пошла, он был живым напоминанием. Он был тем, кто знал мой самый страшный секрет, даже не зная его деталей. Новая реальность только что обрела форму, цвет и имя. И это имя было полно угрозы. Глава вторая. Тени вместо лиц. После той встречи в коридоре школа превратилась в поле, напичканное невидимыми минами. Каждый поворот, каждый дверной проем таил в себе угрозу. Не столкнуться ли с ним снова? С этим парнем, чьи глаза видели слишком много. Я старалась держаться на виду в потоке людей, где можно раствориться. Но парадоксальным образом, теперь именно в толпе я чувствовала себя наиболее уязвимо. Каждый чужой взгляд, случайно скользнувший по мне, казался теперь потенциально оценивающим, знающим. Его звали Лев. Лев Орлов. Это я узнала от Саши на следующей же перемене, когда та, указывая куда-то в сторону окна в коридоре, сказала с легким пренебрежением.
«Смотри, это Орлов. Держись от него подальше. Говорят, он псих. В прошлом году чуть не убил парня с параллели. Чудом отмазался, остался в школе. С ним вообще никто не связывается».
Я посмотрела. Он стоял один, прислонившись к подоконнику на втором этаже, и смотрел в окно за пределы школы. Его профиль был резким, словно высеченным из камня. Но в позе читалась небрежная, почти хищная грация. Он и правда был словно отделен невидимым барьером от шумящего вокруг потока. Люди обтекали его, давая широкий радиус. Он был тенью, но тенью, от которой все инстинктивно шарахались.
«Почему псих?»
– спросила я, стараясь, чтобы голос звучал ровно из простого любопытства. Саша пожала плечами, уже теряя интерес к теме.
«Кто его знает? Вечно один, взгляд как у маньяка. С отцом у него проблемы. Полиция у них дома, частый гость. Вообще темная лошадка. Ты только не вздумай с ним заговорить, а то прилипнет. У него репутация».
Темная лошадка. С репутацией. Это было как ярлык, как официальная версия. Но я видела то, что было под ярлыком. Видела тот лед в его глазах. И знала, что репутация – это лишь дымовая завеса для чего-то более сложного и страшного. С тех пор я стала замечать его повсюду. Вернее, не его, его тень. Он редко появлялся в столовой в общее время, предпочитая приходить позже, когда зал был почти пуст. Он никогда не сидел на задних партах, как это обычно делают проблемные ученики, чтобы быть менее заметными. Он садился у окна, всегда один, создавая вокруг себя зону отчуждения. Учителя с ним говорили сдержанно, без привычных одергиваний или шуток. Он был призраком, которого все предпочитали не тревожить. А я стала охотником за тенями. Мое внимание, которое я так хотела сфокусировать на безликих учебниках и нейтральных стенах, теперь неумолимо выхватывало его. Я ловила себя на том, что ищу его фигуру в толпе на перемене. Краем глаза отмечаю, в каком кабинете загорается свет, если он туда заходит. Это было против всех моих правил, против моего обета. Но это было сильнее меня. Он стал магнитом для моей собственной скрытой тьмы. Однажды на уроке литературы, когда мы разбирали преступления и наказания, учительница заговорила о муках совести, об отчуждении, о том, как преступление отрезает человека от мира людей. Я смотрела в текст, но буквы расплывались. Я думала не о Раскольникове. Я думала о том, как он, Лев, стоит в пустом коридоре. Один. Всегда один. И мне вдруг с болезненной ясностью пришло в голову, а что, если одиночество – это не его выбор? Что, если это приговор? Наказание за что-то, что знает только он, как у меня? После урока я задержалась, собирая вещи, когда в классе уже никого не осталось, кроме пары девушек, что-то живо обсуждавших у доски. Я вышла в коридор и увидела его –